Я вас категорически приветствую.
Добрый день.
С чем сегодня?
Давненько не был. Ну, в первых строках хочу передать артефакт немыслимой магической силы. Это было взято 21.05.22 года в городе Мариуполе, когда начал сдаваться на Азовстали полк «Навоз», то есть «Азов», и подписано «Служба специальных операций МГБ, Министерство госбезопасности Донецкой Республики и ОБТФ «Каскад». Два легендарных подразделения.
Это из Тихоокеанского флота?
Нет, ОБТФ «Каскад» – это отдельное боевое тактическое формирование. Оно будет, мне кажется, вам более близко, если я объясню, откуда оно взялось.
Я надеюсь, с трупа сняли, пусть пока поваляют.
Без комментариев. Откуда взялся ОБТФ? Были милицейские граждане, то есть обычные милиционеры донецкие, которым сказали: вот ты пойдешь воевать на фронт. И вот из них получился вот этот вот ОБТФ, который очень успешно воевал и воюет до сих пор.
Серьезные парни. Мое почтение.
Да. А вот сегодня хочется поговорить о том, как живут русскоязычные люди на территории современной Украины. И чем они в настоящий момент стали, что им заливали в течение 30 лет в мозг, и как большинство населения этой территории стало, ну, как сказать, просто инструментом тех же Соединенных Штатов по войне с Россией.
Забегая вперед, скажу, что непонятно, как мы-то все это проскочили, а ведь шли ровно туда же, бодрым, так сказать, строевым шагом. Все шло туда же и к тому же. Слава богу, от края пропасти отвели. Ну а у этих не получилось. И?
Ну, у этих, я бы сказал.
Или наоборот, получилось. Получилось-то у американцев.
Вся эта русофобия, она упала на очень хорошо унавоженную почву. Я лично помню, в середине 80-х годов в советской армии люди из западных частей Украины рассказывали так называемые бандеровские анекдоты о том, как очень весело и хорошо убивать русских. Я не буду по-украински говорить, просто чтобы сразу понятно было. К примеру, почему вы кум пилите москаля пилой, неужели у вас нет ножа или топора? Есть нож и топор, но также есть время и вдохновение. Вот это там вызывало бурную радость.
Смешно, да.
Вот. Или, к примеру, первый приз на конкурсе «Украина глазами москалей» занял Микола с Винницы, который выложил трехметровое слово «Украина глазами москалей».
Опять смешно.
Это да. Тоже было смешно. Вот, к примеру, это все до сих пор работает. Вот, к примеру, конфеты «Очи москаля».
Угу. Это вообще, ты знаешь, я как-то это… Мы-то понятно. Люди, преисполненные цинизма, но как-то всему есть край.
Нет.
Это, ты знаешь, мне сразу напоминает, как эти хорватские усташи ловили сербов, выдавливали им глаза, вырывали, складывали в ведра полные глаз человеческих, в лодки и по течению сплавляли сербам. Вот, посмотрите, как бывает. Вы на это хотите быть похожими? Или даже не похожими, или даже не хотите быть, а вы уже и есть точно такие же.
Это да. Вот. И что сказать? Ведь Украина получила независимость когда? В 91-м году, в самом конце 91-го года. А вот тут есть ссылочка на ролик, я думаю, видео подставят, там, где Дмитро Корчинский в 92-м году рассказывает о Крыме, о том, что Крым должен быть либо украинским, либо безлюдным.
Мобилизация на течение
То есть это представитель той самой силы украинских националистов, которые в настоящее время руководят Украиной. То есть они еще в 92-м году хотели, чтобы все население Крыма либо стало украинцами, либо их убить. Меньше года прошло с развода. Когда прошло с этого, с 92-го года прошло еще 2 года. Тот же самый Дмитро Курчинский вместе с, как он говорит, батальоном УНАУНСО приехали в Чечню для того, чтобы убивать русских. Есть в интернете фильм его, где он рассказывает о том, как он тут классно убивает русских, как он режет горло русским солдатам. Причем самое веселое в этом кейсе, так сказать, с Дмитро Курчинским, это то, что уже в середине нулевых годов, ближе к концу, есть фоточка хорошая из Москвы, где на трибуне стоят вместе украинский националист, который резал нацист, который резал горло русским солдатам. И вместе с ним стоит русский националист Крылов.
Ой.
Вместе с ним стоит русский националист Коровин.
Ой.
И вместе с ним стоит евразиец Дугин.
Ой, все поди православные, нет? Да, да, христиане все, да?
Более того, это уже в том же году, кажется, или в следующем году, того же Дмитро Корчинского, находящегося в федеральном розыске, привозили на Селигер, дабы он читал лекции российским детям, патриотам за деньги, которые были тогда то ли наши, там, то ли еще как-то я их как-то не очень в них хорошо разбираюсь.
Странно, куда смотрят Петров и Баширов? Непонятно, абсолютно.
Вот, опять же, вот вся эта ненависть к России была. Ну, и в конце 80-х, в начале 90-х в полный рост, например, специальные ресторанчики такие небольшие были на Львивчине, назывались «Схрон», там, где были в форме УПА, там были очень такие интересные подставочки под еду, вот такие вот. «Так должно быть, кофе горячий, москали холодные». Вот, это шутка, это смешно.
Конечно.
Ну, как сказать, в свое время это действительно, может быть, понемножечку казалось смешно, потому что, ну, это такая сельская самодеятельность, как бы ребенок 2 лет с резиновым ножичком ходит и говорит: «Дяденька, я тебя залежу». Ну, это да, это хихи-ха-ха. А теперь этот ребенок уже стал 30-летним лбом, а у него в руках мачете, из которого капает кровь. И уже когда он говорит: «Я тебя зарежу», это немножечко не смешно.
Ну, я тебе так скажу, когда в Советском Союзе по телевизору показывали 17 мгновений весны, огромное количество детей в школах немедленно себе удостоверение членов НСДАП, или как оно там правильно называлось, РСХА, я не помню уже, где характер стойкий, нордический, к врагам рейха беспощаден, и страшно модно было в детской среде встречать друг друга, как это теперь говорят, кидая зигу и выкрикивая «Зиг Хайль». Мы в это ничего отрицательного не вкладывали, это было страшно смешно для нас, для детей. Ну, а что тут смешного, расскажите, пожалуйста. Вот что смешно, а почему детьми тогда уже никто не занимался, почему пионерам и комсомольцам не вправляли мозги? Оно гораздо глубже, чем сейчас, корни-то далеко, еще довоенные.
Да. Опять же, стоит вспомнить сразу же, прямо после Майдана, это был, кажется, февраль 2014 года, так называемая Корсуньская бойня. Это когда, ну вот опять же, это отсылка к тому, что Дмитро Корчинский хотел, чтобы Крым был
или
украинским. Людей? Это ехали несколько автобусов с антимайдана, с Киева, русских людей, крымчан. Тогда Крым это был еще Украиной. И их в Корсуне остановила толпа, у которой были палки с забитыми гвоздями, и их начали убивать просто потому, что они русские, просто потому, что они не хотели кружевные трусики и в Европу. Вот. Возможно, поэтому наши забрали Крым, потому что если бы этого не было сделано тогда, то приехали бы вот такие вот поезда дружбы и начали бы убивать уже крымчан не только на территории, скажем так, материковой Украины, но и в Крыму. Вообще, если вспомнить вообще все эти там поговорки и прочие украинские, то создается впечатление, что основой, так сказать, украинского самоосознание нации является не что-нибудь там такое, типа садочек и кабанчик в нем, а именно ненависть к русским. То есть, если ты ненавидишь русских, то ты украинец, хохол.
При этом неважно, какой ты национальности. Это характерный момент. Я бы, с твоего позволения, добавил. Все время шло и идет ровно в два этапа. Первое. Коммунизм принес все беды на вашу землю. Коммунизм. Это вот Советский Союз. Он во всех ваших бедах, бывших союзных республик, виноват. Это шаг номер один. Мы благополучно занимались тем же самым. Второй шаг. Все коммунисты были русскими. То есть конфликт немедленно переводится в этническую плоскость. Все коммунисты были русские, все беды на нашей земле, они от русских. Что надо сделать для того, чтобы зажить хорошо? Первое – избавиться от всего русского, в том числе от языка. Второе – надо избавиться от русских. Третье – Россия должна за все заплатить, у нее ресурсов много, мы все это заберем, все будет наше, и тут мы запануем. Ну и на почве чего мы будем объединяться? Мы объединяемся на почве ненависти к России и к русским. Украина – типичный пример. А нам внутри Российской Федерации предлагают ненавидеть самих себя. Вы ж не можете, вот у вас коммунизм – первая стадия, вторая как-то не очень складывается, что очень многие коммунисты были евреями, как-то это вот не ложится, тут антисемитизм какой-то непонятный получается. Ненавидеть надо коммунистов, у вас нормально. Вот ты своего отца должен ненавидеть, который верно служил родной стране, своего деда должен ненавидеть. Ты посмотри вокруг себя и обрати внимание, вот кто главный враг? Кто главный гад, кто противостоит всему хорошему, что сейчас расцветает в России? Приготовься. Это товарищ Сталин. Вот это главный враг наш. То есть мы должны ненавидеть сами себя. А как у вас так получается? Тут у вас кровавый Сталин, а здесь у вас какой-то бессмертный полк, под его предводительством, вот мы с тобой говорили про шизофрению, как это у вас в башке уживается? Поделитесь, здесь вы его ненавидите, а здесь вы его победы славите. Как это у вас так получается?
Я есть же волшебное лекарство, это Другин.
Да.
Его принимаешь, и все нормально. Вот, и русских там стали представлять, давно уже стали представлять, ну, собственно, маргиналами. Вот, к примеру, помни, что ты не москаль, не говори матом.
Да, странный
какой-то. Да, матом говорят только москали.
Ты знаешь, мне в глаза бросается прямо противоположное. Включаешь какой-нибудь украинский ролик, любой, там представителей интеллигенции или вот это их украинское быдло, мат в три этажа все время. Вот обрати внимание, мы с тобой умеем виртуозно владеть, но почему-то сидим и подобных слов в речь не вставляем, а там это норма жизни, там нормально, любой, включай, там, я не знаю, три куска хозяйственного мыла сожрать должен, чтобы рот хоть чуть-чуть очистился, дегенераты.
Вот. И опять же, еще раз хочу напомнить, что убивать русских – это очень весело для них. Если человек, к примеру, сделает поиск видео, он не просто поиск, а поиск видео, по словам москалей на ножи, то он найдет многие тысячи видео, причем от 13-го года, от 14-го, еще когда не было никакой войны, еще не было никакой русской весны, ничего. А тогда уже огромные тысячи украинцев братского народа ходили со словами «москалей на ножи».
Да, с твоего позволения еще добавлю, а спецслужбы США и стран НАТО все это радостно спонсировали, подогревали, подсылали методички, как это правильно делать, как это распространять. Это же Запад, то есть это не наше лошьё, вот здесь вот какая-то вспышка энтузиазма, а дальше все заглохло. Нет, нужна работа вдумчивая и постоянная. Если начали, делайте, делаешь, отчитывайся, мы посмотрим, проверим, что ты сделал, дадим новое задание, энергично, наступательно, да-да-да-да, и вот оно идет десятилетиями под руководством людей с Запада. Они не настолько умные, чтобы самостоятельно подобное делать, нет, это точно так же, как, извини, это в 2004-2014 году, когда у них там Майданы-то разражались, вот. Люди вышли на Майдан. Ну ты расскажи, а кто тебе привез одинакового цвета палатки? Наверное, их кто-то шил, да, до того, как началось. А кто привез одинаковые знамена? А кто это все на площади огородил огородом? А кто ходит, проверяет, чтобы пьяных не было? А откуда тут медики, которые за вами следят? А кто вас кормит, в конце концов, и уж извините за подробности, а срёте вы где? И внезапно выясняется, одинаковые палатки кто-то поставил, одинаковые флаги кто-то тоже изготовил и поставил, одинаковую одежду выдали, жратву варят в полевых кухнях, сортиры привезли, сцену поставили, оборудование. А что такое? Да ничего, это армейская организация, это военные сделали, только приготовьтесь, не ваши, никаким боком, не ваши, это вот стоящие за спиной США и НАТО, вот, пожалуйста, да.
Вот еще веселый, добрый украинский юмор. Давайте поможем Даше найти москаля. Уважаемый москаль, ласково просим на виселицу.
Это детские, для... детские.
Да, детское, это все на детей рассчитано. Или вот, к примеру, тоже добрая шутка украинская. Мы с москаликом на качелях.
Ага. Тоже смешно.
Вот. Да. Неимоверно смешно. Или вот, к примеру, как еще вот картиночка, девочка, есть такой ролик, где маленькая совсем девочка, ее спрашивают, что ты будешь делать? Она говорит, я буду резать русню, резать русню.
Мариночка, ты будешь резать русню?
Да.
Что ты будешь робити?
Русню резать! Я буду резать русню!
Я буду резать русню. Я буду резать русню.
Секхай.
Да, две маленькие девочки лет 7.
Я помню, да.
Ну что, москалику, поговоримо? Слава Україні!
Героям слава! Слава нації!
Смерть москалям!
Вот чудесный, его здесь покажут.
Кстати, да, еще вдогонку, пока ты про Чечню говорил, тут многие не в курсе, откуда слово «русня». Когда шла Первая Чеченская война, где мы воевали с чеченскими нацистами и сепаратистами, им страшно не нравилось слово «Чечня», потому что сами они были ичкеры, как ты помнишь, и страна их называлась Ичкерия. Но раз у нас Чечня, значит, у вас «русня». Не Россия, а Русня. Это выдумка чеченских сепаратистов. Вот Корчинский и иже с ним это оттуда привезли. Вот, так сказать, эхо.
А после этого было 2 мая 2014 года, где сожгли людей в Одессе. Причем добрые украинцы вот так вот, к примеру, шутят: шашлык по-одесски. Или вот, к примеру, шутят: ватники в Одессе 2 мая, ожидание и реальность.
А в ожидании, обратите внимание, люди идут с красными флагами, со знаменем Победы.
Вот. Причем русские в их транскрипции – это не славяне, это не русские. Вот, к примеру, вот картиночка, кто такие по происхождению украинцы, а кто такие россияне. Украинцы – это поляне, древляне, вятичи и прочее, а россияне – это буряты, меря, удмурты, кони, тува, карелы, чухонцы и все такое прочее. Вот, то есть…
Так вот много нового про себя узнаешь.
Вообще вот тема пищевая, она как-то у них очень сильно развита. Вот если дадут ролик с украинского телеканала, ролик о том, как на предприятии пищевой промышленности выпускается колбаса с названием «Смерть москаля».
Ковбаса «Смерть москалям» і лимонад «Байрактар». У Черкасах почали виготовляти продукти з патріотичними назвами. Покупці дивуються незвичним назвам у крамницях і розкуповують нові продукти. Загалом в Україні від початку повномасштабного вторгнення з'явилася тенденція до декомунізації старих назв продуктів та на перевагу новим українським. На що перетворилася московська ковбаса? Дивіться далі.
У цьому цеху готують відправити по крамницях партію нової ковбаси. Її виробляють лише тиждень. Новому продукту – сучасну назву.
Ось наша ковбаса – смерть москаля.
Рецепт нової ковбаси розробили на основі класичної салями.
Реально на предприятии пищевой промышленности
все покрашено в жовто-блакитный свет.
Такая колбаса. Далее вот еще картиночка такая со стаканом. Вот. И иногда в голову москалю приходят интересные вещи. И патрон. Или не все россияне плохие, каждый 200-й, ну, 200-й это мертвый, хороший. Это вот такая вот украинская шутка. Причем этот юмор, он довольно давно. Вот. И пихается везде. К примеру, граждане ходят за экологию. Берегите лес, иначе негде будет повесить москаля.
Смешно.
Смешной украинский юмор. Я как-то начал вспоминать, у нас хоть чуть-чуть что-нибудь подобное есть.
Ну, ты знаешь, это что-то
в отношении хоть кого, даже хоть в отношении немцев тех же у нас было что-нибудь подобное? Мне кажется, нет.
Нет.
А тут
прямо… вот чтобы так массово… Не, ну, может, кто-то там люто ненавидел, я не спорю, такого уже не вспомнишь, мы там не жили в то время. Хотя недоумение людей, которые говорили о том, что русские бабы в колонны немецких пленных бросали хлеб, это вот этим, которые тут 26 миллионов человек убили, блин, как-то русские они не такие. Я, может, и не соглашусь с тем, что тех надо было кормить, но а как? Жалко. А это, вот ты знаешь, если это непричастным людям показывать, непричастным, это же не какие-то вот последняя картиночка, где там этот дегенерат с табличкой стоит, негде будет повесить москаля. Это же не жертва войны какая-то, знаешь, у которой убили всю родню, он один остался, еще чего-то там. Нет, это же тамошняя интеллигенция, студентик, скорее всего, какой-то, и вдруг такое. Это натурально какое-то творчество душевно больных людоедов, не просто людоедов, а душевно больных.
Не совсем даже так.
Натурально сейчас... культ смерти.
Я сейчас покажу тоже, вот картинка вообще ужасная. Откуда эта картинка? Это когда украинцы ракетой сбили часть Крымского моста, угу. Там был автомобиль, в этом автомобиле погибли двое родителей, осталась живая девочка. И вот одна из организаций, которая развозит мясо, угу. Во Львове, сделала вот такую вот рассылку. Пожалуйста, берите вот наше мясо, половина говядина, половина свинина, с вот такой вот
людоеды,
картинкой.
Людоеды, я тебе говорю, людоеды, натуральные людоеды. Причем душевно больные. Ну, людоед и так, наверное, не сильно здоров, но тут какая-то уже запредельная
патология. Или вот, к примеру, фотографируются на фоне таблички «Шаурма из русских детей».
Тоже молодежь, да, и такие. Весело, смешно. Это смешно.
Или вот, к примеру, выпускают консервы.
Сепард Донецкий.
Или, к примеру, вот даже бывают какие шуточки на день Святого Валентина. Вот, пожалуйста, лежит украинка такая вся из себя блондинка, угу. Рядом с ней черный, написано «Святкуй по-чёрному», ну, то есть «Празднуй по-чёрному с днем Валентина, киска, главное, чтобы не москаль».
Угу. То есть это нацисты, людоеды-нацисты, психбольные.
Причем очень страшно заходить в соцсети, в украинские, в СМИ, причем страшно было даже тогда, в самом начале. В 2014 году штурмовик украинских вооруженных сил отстрелялся неуправляемыми ракетами по площади в Луганске. Было убито много людей, как раз подошел журналист с камерой к девушке, которая умирала с оторванными ногами. Она просила: «Только маме не говорите, только маме не говорите». И я даже специально не стал представлять здесь, что писали добрые украинцы по этому поводу. «Га-га-га, самки Колорадо оторвало лапки, это был глумёж, это была радость невозможное». Или, к примеру, в том же году, когда украинская артиллерия отстрелялась по парку города Горловки, когда была, ну, знаменитая Горловская Мадонна, женщина убита с годовалым ребенком. Вот, пожалуйста, самки Колорадо ее детенышу оторвало бомбой ножки. Слава Украине, героям слава! Вот такие вот герои, такая
геройский
вот
поступок.
Украина.
Стрельба по мирным гражданам, убийство баб и детей – это героизм украинцев, да.
Причем вот вся эта ненависть, она транслируется везде абсолютно. Например, даже вот как можно ненависть транслировать в газете, в которой пишется про садово-огородные работы. А вот, пожалуйста, для того, чтобы лучше удобрять, лучшее удобрение для земли – это трупы русни. Вот. То есть это есть всюду. Или, к примеру, вот, пожалуйста, украинские фломастеры, на которых написано на каждом, что это есть огонь, которым мы спалим Москву, пакеты с трупами российских солдат, кровь, в которой мы утопим Крым, кишки русских, которыми мы будем кормить псов, вид русского пленного перед смертью, битва, в которой мы убьем российских пленных, вот, трава, в которую перегниют все русские, кишки, которые мы вывернем всем российским солдатам, вода в украинском Крыму. Вот, это причем в 2015 году. Еще нет никакого СВО, еще нет никакой такой сильной войны, но это,
она готовится.
Это транслируется массово. То есть и любому человеку, который живет там, он вынужден либо принимать вот этот вот украинский нацистский консенсус и становиться таким же, как они, извергом, либо его убьют.
Ну, даже по минимуму. Даже по минимуму. Если ты хочешь, например, попасть куда-то на государственную службу, занимать какие-то должности, что, в общем-то, является естественным для гражданина любой страны. Если ты не поддерживаешь эти взгляды, то на Украине для тебя, в общем-то, все закрыто, считай. Тут другой интересный аспект. А как родина-мать-то? Ей интересно вообще было, что там происходит? Нет. Нам это, у нас свои заботы, нет. Вот эти русские все брошенные на Украине, до которых России никакого дела не было. Ну вот вам результат.
Да почему-то даже сейчас это мало интересно, потому что единственное, что пока, что могут показать в СМИ, это вон посмотрите там у украинцев свастика, вот посмотрите там у украинцев СС. Да какая свастика, какой СС? Вы вот на это посмотрите, помнишь?
Я еще сразу, извини, опять перебью. Вы на своих еще посмотрите, разукрашенных коловратами там и всем остальным. Там пока чуть-чуть стесняются, а так-то уже почти что рядом.
Помнишь, в Махачкале сгорел клуб и да? Были человеческие жертвы. Вот, пожалуйста, вечеринка фаер-парти «Огненная Махачкала».
Да, очень смешно, опять смешно. Добрый... Я тебе вдогонку к этим, как его, к фломастерам. Если, что говорит наш жизненный опыт, если тебе кто-то говорит, что он собирается тебя убить, вообще к этому надо отнестись максимально серьезно. Неважно, один это человек, два, сто, часть населения соседней страны. К этому надо относиться максимально серьезно. Они действительно хотят тебя убить, и они действительно попытаются это сделать. А если ты не будешь готов, то они тебя убьют. Да. Причём это не шутки никакие. Это... Ой, дурачок нарисовал. Нет, это, не... это ты дурачок, который так вот это вот оценивает. Хи-хи-хи. Не смешно. Абсолютно.
Причём
не смешно.
Причем это есть везде. Тоже помнишь, в этом году, кажется, акула в Хургаде атаковала русскую туристку. Вот акулу, сожравшую кацапа в Хургаде, выловили рыбаки. А жаль, от скольких русачков еще могла освободить планету. Это вот такие вот комментарии. Причем вот эти комментарии, они прям реально, они очень массовые. Ну и там, естественно, люди с той стороны глубоко воцерковленные. Вот, к примеру, Пасха в исполнении двух детишек и Ирины Фарион. Вот.
Освящают пасочки. Молимся, чтобы кацап сдох в муках диких весь. Это детям, так сказать, они с детьми молятся вот за это.
Это христиане.
Да, это христиане, безусловно, да. Тут... Что-то как-то не слышно от нас никаких воплей по этому поводу.
Тут еще, вот, пожалуйста, молитва украинская, вот девочка молится.
За обстрел жилых кварталов Белгорода. Давайте вместе помолимся за обстрел жилых квартал.
Шикарно, шикарно.
И даже безо всяких рассказов, что там русские прячут танки между жилыми домами, но это они сами про себя обычно рассказывают. Нет, по жилым кварталам девочка молится. Тоже христианка, по всей видимости.
А вот на тех, кто пытается там оставаться русским, на тех охота идет. Вот.
Уведомляй. о сепаратистах СБУ. Телефоны.
С 14-го года.
И Колорадо давит.
Да, то есть пальцем те, давит. Кто против Украины, да. Те не люди, это те жуки.
Да, Колорадо, ну кто не в курсе, это про Георгиевскую ленточку. Это она у них ассоциируется с Колорадо.
Или вот еще картинки, плакаты украинские. «Увидел Колорадо – убей».
Ну, это элементы расчеловечивания.
С 14-го года начинается. Или вот кто такой бытовой сепаратист? Оскверняет национальные символы, ждет прихода русского мира. Вот этого человека надо убить. О нем нужно сообщить в СБУ. Такой человек не должен жить. Так что то, что, к примеру, кто-то говорит, а почему там никто не восстает, так там вот попробуй восстань, тебя убьют сразу.
Это натурально идиоты, ты знаешь, вот. Ой, свою страну просрали, а теперь к нам лезут. А ты свою не просрал, я помню там массу этих наших деятелей в телевизоре, вчера ты одно говорил. И клял товарища Сталина, а сегодня у тебя прямо противоположное. Как-то ты в прыжке переобулся, переоделся, и теперь товарищ Сталин, оказывается, мудрые вещи делал. Как это у тебя так получилось? А что ты тут не просрал? Ты вчера все просирал, орал на всю страну в телевизоре. То же самое, что говорят вот эти. Ты то же самое говорил, блин. Потом поступила команда, свисток, я не знаю, ты из каких-то коммерческих соображений переобулся или что, как это так получилось? Таких навалом? Навалом. И какие-то претензии к жителям Украины, ну попробуй. Я чисто для справки сообщу, школа КГБ наша, самая главная, она была в городе Киеве, и главные специалисты по подготовке кадров остались там. И теперь они готовят кадры под руководством ЦРУ. Вы думаете, в этом есть какая-то сложность найти тебя? Где ты там что-то лайкнул, дизлайкнул? Вот сейчас прилетают в Шереметьево, да, граждане Украины, которые хотят попасть в Российскую Федерацию, а там сразу находятся лайки под бандеровскими постами. А что мне не лайкать было? Это же наши хлопчики. Ну, отличные у вас хлопчики. Давай, до свидания, к себе. Так вы думаете, там не видно, что ли? Там все видно.
Или вот еще, вот как эти бывшие КГБшники работают. Вот пособие, как распознать сепаратиста. Все понятно, там? Что там обязательный атрибут георгиевской ленточки, верит российским СМИ, уверен, что власть в Украине захватили фашисты, во всем винит Америку, лексикон, хунта, майдауны, русские наши братья. Вот о таком человеке.
Позвольте, так сказать, это пройтись. Вот георгиевская лента. Я небольшой поклонник георгиевской ленты. Я любитель красного знамени, под которым меня родили и вырастили. Знамя Победы красное. Тем не менее, ну кому нравится, носят георгиевскую ленту. Это признак уважения к подвигам предков. Верит российским СМИ, а каким верить надо? В нашей российской стране российские СМИ, которые последовательно проводят линию пророссийскую. Нам не нужны американские СМИ, например, а вам нужны. Свастика уверен, что власть в Украине захватили фашисты. Не в Украине, а на Украине. Да, украинские нацисты захватили на Украине власть. Вот все, что мы видим, это как раз свидетельство того, что власть на Украине захвачена нацистами. Во всем винят Америку. Нет, не во всем. Америка ваш хозяин, а вы халуи. Вы исполняете волю американцев. Вы дохнете за американские интересы. Все, что непонятно-то? Вам самим это не очевидно, что ли? Нет. Мы защищаемся от Америки, а за вами стоит весь блок НАТО, который снабжает вас оружием до начала боевых действий, переучивает вас по натовскому образцу до начала боевых действий, вашими спецслужбами руководит напрямую ЦРУ до начала боевых действий. Что не так? Куда ты убрал? Я последнюю
еще
не это. Дай последнюю. Вот она.
Сейчас.
Подожди.
Вот. Где? Да.
Ну и лексикон. Во всем винят Америку. Не во всем, но во многом. Вы живете за счет Запада. Все. Вас держат для того, чтобы вы убивали русских. Все. Больше вы ни для чего не нужны. Лексикон хунта, да, конечно, хунта. Вы не в курсе, да, что это был государственный переворот, и к власти пришла нацистская хунта. Не знаете, да? Это не демократичный процесс, это государственный переворот, организованный и направленный американцами. Майдауны. Да, вы дауны, тут, к сожалению, ничего поделать нельзя, вы дебилы. Страна дебилов, безо всяких преувеличений. Раз вы верите в подобную чушь, да, вы майдауны. Русские – наши братья. Ваши – нет, мы давно вам никакие не братья. Вы сами от нас отреклись. Нам вы такие больше не нужны категорически.
Вот тоже как распознать бытового сепаратиста.
Кто такой бытовой сепаратист? Бытовой?
Сейчас я скажу. Он призывает к введению российских войск или предлагает сдаться России. Пропагандирует российскую символику, навязывает понятие русского мира.
Ну, если он русский, а что он еще?
Оскверняет ценности украинского народа, ставит под сомнение факт, ну, самая главная ценность – это счастье убить москаля.
Угу. Мы уж подвергает сомнению, да.
Да, восхваляет так называемый ДНР, ЛНР, протестует против мобилизации. Ну, вот сейчас… Кстати, много, видимо, стало там
бытовых сепаратистов. Мы этих
протестантов
все время в роликах видим, как их там за ноги и за яйца волокут в бусики.
Также
у них для этого есть теперь специальный термин – бусификация, бусифицированное пополнение, которое воевать не хочет, ничего не делает, а сепаратюри. Так.
Так, сейчас я… Вот по поводу пищевой фиксации-то. Что еще?
Я тебе вдогонку сразу скажу. Ты же помнишь наших-то этих. Ой, хамон отрезали. Как мы без хамона? Ой, сыров больше не привезут. Как мы без сыров? Там все завязано на желудок. Все, просто все.
С другой стороны, это хорошо. Вот все-таки хорошо, что работало в свое время пятое управление КГБ. И что пятое управление КГБ вырастило такую вот российскую оппозицию тупую, жадную и бесталанную. Когда их спросили, а как нам бы захватить Россию, как бы нам народ вызвать на демонстрации и прочее, они рассказали, что бы, из-за чего бы они вышли на демонстрации.
Хамон уберите, и сразу вся Москва
хамон,
выйдет.
Там еще что-то невозможно.
Сыры, креветки.
Съездить в Милан на шопинг. И хорошо, что санкции и все прочее они делали именно по тому, как им посоветовали наши оппозиционеры. Так что слава пятому управлению. Вот еще тоже такая вот хорошая украинская шоколадка. Смерть Алёшки.
Ага. С чёрной ленточкой.
Да, да, да. Вот того самого парнишки-то, который выходил встречать наших. Или вот, опять же, шутка простая.
Мертвёшка от Униан Лайт. Мертвёшка. Подарок русской маме на 8 марта. Господи.
Вот там. Абсолютно все вот этим пронизано, абсолютно все пронизано смертью. Причем, что бы ни случилось, вот, к примеру, взорвали Дугину и Татарского. И тут же на Украине сделаны фейерверки.
Татарский рекомендует, Дугина рекомендует. Смешно.
Вот порой даже непонятно, как же можно вот таким вот образом.
Я другое. Ты знаешь, вот на каких дебилов это рассчитано? А вот на таких.
Вот картиночка, это картиночка, как я выгляжу, когда вижу москаля. Угу. Это картиночка из сериала украинского 2016 года, из сериала «Останній москаль».
Последний.
То есть «Последний москаль», да. Тут… Ну, может быть, найдут вот начало этого ролика, там один из первых видов этого сериала, он показан, как приехал, значит, сын какого-то опального олигарха российского в дальнюю з Западенською станцією. Об этом стало известно парубкам. И вот эти парубки бегут по лесу массово, и каждый говорит: «Дякую тобі, Боже, наконец-то москаль». То есть все бегут, и у них радость от того, что…
Оказывается, раньше их не было, москалей.
Наконец-то они убьют москаля. То есть это сериал на всю страну, то есть вся…
Это смешно.
Это признано, то, что убить москаля – это хорошо, это смешно, это здорово, это основа национального самосознания. То, что мы говорим сейчас…
Я тебе замечу, извини, все время перебиваю, я тебе замечу, естественно, там далеко не все такие, но вот эта мразь из западных областей, откровенные нацисты, это повсюду введено во власть, всякие эти СБУ, МВД и прочее, там все ими забито, это введено во все СМИ, это все так называемое творчество под это заточено, и таким образом яд в уши заливают всему населению Украины, которое, ну, давайте будем откровенны, в массе-то не такое. Категорически не такое, но идеологическая обработка дает увесистые плоды.
Что оно может сделать, если у власти находится нацист, и если стоит тебе хоть что-то сказать, тебя тут же убьют. Если, вот, к примеру, есть такой там пропагандист, один из основных, Дмитрий Гордон, помнишь, был,
которого в детстве дразнили Димка-невидимка. Ты можешь представить, чтобы гражданина с фамилией Гордон звали бы как-то иначе, чем Гондон? Вот в детстве.
Ну,
можешь
почему
представить?
В культурном городе Питере так мальчика Антон дразнили Антон Картон?
Невидимка.
И чего?
Вот. Это был в новогоднюю ночь обстрел города Белгорода. И вот Дмитрий Гордон в своих соцсеточках.
Да, публикует фотки убитых граждан. С Новым годом, суки. Это журналист.
Да.
Совесть нации, можно
это
сказать.
Это украинский журналист.
Это важно.
Это все да. Несколько другое. И вот, к примеру, я уже сам изначальную фотографию я показывать не стал, потому что она жуткая. Там украинский нацист на Донбассе держит в руках отрезанную голову защитника Донбасса, у которой в рот вставлен флаг ДНР. Вот по этой фотографии сделан мерч такой, который огромной популярностью пользовался на Украине.
Убей русского, да.
Убей русского. Ну как
я,
сказать?
Я, кстати, тебе опять-таки примечание. Помнишь, когда-то был у нас такой журналист Артём Боровик, сын Генриха, погиб в какой-то авиакатастрофе. Царство ему небесное, как обычно. Как-то раз этот Артём Боровик для журнала «Огонёк» написал серию статей «Как я служил в американской армии», где его там в какое-то морско-пехотное подразделение определили, и, подходя к столовой, где едят американские солдаты, над ней висит огромный плакат, где американский морпех убивает бойца советской армии штыком, и написано «Убей Ивана». Мы вот с тобой советскую армию захватили, я вспомнить такого не могу, где бы нам предлагали убить американца. Нам все время объясняли, что американский народ прекрасен, как и немецкий, что гитлеры приходят и уходят, а народ-то остается. Вот народ прекрасен, его охмуряют всякие сволочи, которые захватили власть, захватили СМИ, не дают нормально жить. Ну, придется воевать, воевать-то будем. Но украшать столовые плакатами, где советский десантник поднимает на штык американца, как-то у нас никто не догадывался, а тут норма жизни, да, это оттуда.
Причем там нету ничего своего, вот, значит, картина «Не верь им, москали», значит…
Вон и теперь плачут, каются, кажут, мы за мир
России. Советская карикатура из журнала «Огонёк» просто переделанная, вот, то есть у них даже своего-то ничего нету. Они берут
и... Москали всегда были и будут империалистами.
Ну и что еще сказать?
А вы всегда были и будете подстилкой Запада. Вот как-то так получается. И вы вот... же не самостоятельны. Ваша эта так называемая независимость, первое, оно же главное. Никто за нее не боролся. Начнем отсюда. И никто никого не победил. Вы ее не вырвали из русских рук. Это русский генеральный секретарь вам как псам кость бросил эту вашу независимость, коммунист, что характерно. Вот вы с этой костью, вы даже распорядиться нормально не смогли, обмазали говном все, подавились, и скоро в муках сдохнете, в общем-то. Вы чем вы там гордитесь, о чем вы там рассказываете, вообще понять невозможно. Дебилы эти про древних укров, которые откопали Черное море, насыпали Кавказ и прочее.
О,
про книжки.
Кстати, по поводу... Черного моря и всего такого прочего. Я пока служил еще там, вот, имел некоторый доступ к пленным гражданам. Так вот, разговаривал с одним культурным пленным, образованным. Да. Там, значит, куча всякого шмурдяка было, хохлядского, ну вот. Политические всякие вещи, детские книжки, смотрю детскую книжку про молодого бандеровца, фразочка первая – «Алярмик, парубок моторный». Я говорю, о, стишок-то знакомый, я его уже читал. И сидящий напротив культурный пленный говорит, о, вы знакомы с Энеидой? Ну, я-то подумал, он шутит. Я подумал, он шутит, потому что в конце XIX века в Киеве группка интеллигенции чисто стебалась.
Развлекаюсь, да.
Развлекалась. Они переводили, вот перевели часть Энеиды на вот этот
украинский.
Малороссийский, да. Украинский язык, которое начиналось «Эней був парубок моторний і хлопець хуч куди козак». Так вот…
Кто не в курсе, это троянец, от которого произошли римляне. Вдруг кто не знает.
Так да. Вот, гражданин был совершенно свято уверен в том, что вот это вот про парубка моторного и кузака – это изначальный текст Энеиды, который просто потом украл грек Гомер. Странно, что не Вергилий, но вот грек Гомер украл и… перевел. Далее разговариваю с человеком, который взят 2 недели назад в окруженном городе Мариуполе, в окруженном городе, который вот уже сейчас упадет. Он тоже свято уверен, что победоносная украинская армия скоро войдет в Ростов. То есть вот чему там можно позавидовать? Это накалу пропаганды. Там, мне кажется, лучшие умы мира там работают, и НЛП там, и все прочее. У нас даже, к сожалению, даже рядом ничего подобного нет.
Соединенные Штаты тренировались на Южной Америке. Я повторюсь, все эти дурацкие сказки про какие-то, ой, они все по методичке шпарят. Это мы, то есть все по методичке. Лично я никаких методичек не видел. Начнем отсюда. Не сомневаюсь. Где-то они есть, но в этом деле главное вовсе не методичка как таковая, в этом деле главное организация работы, то, что говорил изначально, поставлена задача, задача выполнена, отчитался, проверили, сделали выводы, что хорошо, что плохо, нарезали новые задачи, выполнил, отчитался, проверили, выполнил, и то есть без контроля, без управления, оно не работает вообще. То есть у наших этих, ну вы же патриот, и что? Дальше что? А где организация? А где деньги на организацию? А где поставленные задачи? А где методика выполнения? А кто это проверяет? А кто говорит, хорошо получилось, плохо, что делать дальше? Где это? Ну покажите. Вот там это организовано как надо. Вот когда, помнишь, Нуланд рассказывала, что вот мы потратили 5 миллиардов долларов на построение демократии на Украине. Это вот оно, вот оно, это конкретные результаты того, что делают американцы. Как они этих дебилов учат и куда они их направляют. Ну, направление ровно одно – это выращивается антироссия для того, чтобы Россию сокрушить. Кому непонятно, кто это тугой там и не догоняет, стратегическое поражение России, на всякий случай, это разрушение российской экономики, за которым последует территориальное разрушение Российской Федерации. Это стратегическое поражение, которое стремится нанести нам США руками украинцев отмороженных. Для этого их готовят, для этого их выращивают. Надо ли этому как-то противостоять? Я в растерянности в полной. Я даже не знаю, что сказать. Наверное, нет, не надо. Само рассосется. Тут вопрос-то вот тебе задам. Вот у нас стоит задача демилитаризации и денацификации. Вот тебе как видится эта самая денацификация? Нам никто не рассказывает, что это такое, как будет происходить, поэтому мы вынуждены сами додуматься. Вот тебе как видится? Как, что с этим делать?
Ну, наилучшей бы, конечно, денацификация была по методу доктора Грубника, но, к сожалению, этого нельзя. Поэтому должны включаться наши правильные излучатели и в правильную сторону промывать мозги. Потому что то, что сейчас, вот то, что мы вот сейчас вот посмотрели, это, честно говоря, страшно. И мне очень странно, почему у нас в СМИ показывают, ну, максимум, вот там украинец со свастикой, вот украинец там со знаком СС. Это мизер. Покажите, что у них в соцсетях, покажите, что у них в главных новостных каналах, покажите вот весь этот ужас, почему весь этот ужас-то не показывают, почему не показывают то, что выращена целая страна с более чем десятком миллионов людей, которые единственное, чего хотят, вот с помощью вот этой пропаганды, это вбити клятого москаля, для которых единственное счастье в жизни – это убить москаля. И нам нельзя просто не победить в этот раз, потому что если мы не победим, то вот это вот все, оно придет сюда.
Ну, просто и без затей. Вот освобожденные территории. Вы думаете, там таких нет? Сколько угодно. Ты помнишь там эти, вот, когда только-только войска вошли, там стоящий российский военнослужащий и подходящие к нему украинские бабы, а ты хоть семечек в карманы положил? Зачем, спрашивают солдат. Ну, когда тебя убьют, чтобы подсолнухи выросли? Это баба, домохозяйка, это не злобный мужик с ножом в зубах, ползущий в ночи резать часовых. Нет, это баба, домохозяйка. Это вот у нее такое. Это она тебе подходит, желает, чтобы ты сдох сразу. Они тут остались, и они, да.
Бабы тамошние – это отдельная история, потому что вот когда, ну, даешь позвонить пленному, пленный звонит бабе своей, говорит, вот я вот тут сплю. Чего ты в плен попал? Как ты? Ты ж должен был сражаться, ты ж должен был убивать москалей. Блин, она говорит человеку, который находится в плену, рядом с которым чужие солдаты, она ему говорит, почему ты, значит, сволочь такая, не сражался и не убивал. И это не один и не два раза,
а ты
это
вспомни,
массово.
Вспомни, как, когда на Донбассе началось, еще без российских войск, как тамошние мамки собирали на бронежилеты, собирали на шлемы, на ботинки, на все на свете. Давайте там, езжайте сепаратюх убивать. Ты-то вот Чечню-то хорошо помнишь.
Да,
и... Никакие наши мамы ничего солдатам не... Тогда, конечно, интернета не было, но услышать такое, сынок, езжай, убей чеченца, по-моему, даже от умалишённой нельзя.
Наши выходили с лозунгами «верните детей домой».
Вот.
Тамошние вот поначалу выходили «дайте детям сброю, тай панцири, шев вони». Клятых сепаратюх убивали, а не совсем давно У меня тоже, я был в шоке, увидел, как тоже мамы украинские вышли на пикет. Что они просили? Они просили об увеличении площади воинских кладбищ. То есть не вернуть людей с фронта, не прекратить войну, увеличить площадь воинских кладбищ.
Это какой-то массовый сифилис мозга. Просто там. Я не знаю, как их лечить. Вот просто не знаю.
Ну ведь в свое время вот всякие там белые братства и прочее,
это
они
оттуда.
Именно там были очень распространены. Как это купить?
Все, по всей видимости, все христиане. Я еще вдогонку замечу.
Хотелось же видели, как они Пасху празднуют, как они молятся.
Хотелось бы задать вопрос: а вы это, как христиан-то их хотя бы окормляли, нет? Или вот это вот результат вашего окормления? Я молчу, что ни Министерство иностранных дел, ни наша дипломатия, никто вообще этим не занимался много-много лет. Православие тоже не занималось.
Я
у вас
помню,
тут
там
внутри.
Был сначала Черномырдин, потом
да,
Зурабов.
Замечательные люди. Такую пользу Российской Федерации принесли. Только с Козыревым сравнить можно, ты знаешь, по успешности.
Точно.
Как это? Что это вообще такое? Ну, то есть оно понятно, конечно, что излучатели надо в обратную сторону включать. Но вернусь опять-таки к тому, что вначале говорил: ой, вы посмотрите, что они в учебниках пишут. Да вы в своих посмотрите, что у вас в учебниках пишут. Вам смешно про дегенератов, которые 140 тысяч лет древним укром выкопали Черное море? Ну, заходите в любой книжный магазин, там стоят книги Носовского и Фоменко, которые выдерживают по 85 переизданий, отдельные стеллажи под эту блевотину. Раз 85 изданий, приготовьтесь, мы при капитализме живем. Так их, наверное, покупают, да? Да, покупают. Это где? Этрусские, это русские. Иерусалим под Ярославлем, или это сам Ярославль, и Иисус Христос русский, и вообще все вокруг русское. Вот такие.
На самом-то деле мы знаем, что он гарный украинский хлопчик.
Моторный
и козак.
Парубок, да, 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 ёлы-палы. Ну, на себя-то не поворотиться, нет, не посмотреть. У вас-то как там, расскажите, в учебниках Великая Отечественная война в три абзаца укладывалась еще вчера, и вы хотели там 10 учебников истории выпускать, чтобы у детей вообще никак картина мира и истории родной страны, чтобы вообще никак не пересекалась. С вашими сказками про репрессии, с вашими сказками про ужасного Сталина. Так бандеровцы воевали против Сталина. Это хорошо или плохо? Наверное, хорошо. Наверное, хорошо. Вы же их ненавидите, большевиков, да? Хорошо.
У них, опять же, шизофрения определенная есть. То есть они пишут постоянно в этих в новостных агентствах: наши войска они называют рашистами. Вот, то есть вроде аллюзия на фашистов.
Да.
И вроде как фашисты получаются плохими. С одной стороны. А с другой стороны, у них дивизия Галичина, с другой стороны, там
Гитлеры
орлы. И все прочее, как выдвигаются,
да,
на леопардах, на немецких, там зиги кидают,
да, да, да.
Как
тут,
здорово.
Тут
вот как
эти, какого-то пса итальянцы, итальянские журналисты, которые влезли на территорию Курской области без разрешения, молодцы вообще, и они там снимают какого-то пса хохляцкого, а тот стоит у него там это рудный СС. И недавно доложили, что иностранные журналисты зафиксировали тысячу эпизодов ношения нацистской символики вот в этих войсках, которые наступают на Курскую область.
Настрадались от коммуняк.
А как это сочетается, вот эти ваши рашисты с рунами СС? Это фашисты – это хорошо? То есть, если русские, то это плохо, а если мы фашисты, то это хорошо. Тут уже как-то, я не знаю, шарики за ролики.
Видимо,
заходят.
Весь мировой запас лекарства этудругин сейчас
ушел на Украину.
Да. По-другому никак.
Атас. Натурально атас. Что там с ними делать, я, повторюсь, не представляю. То есть однозначно нужны другие учебники в школах, да.
У нас для начала.
Да, только приготовьтесь. В этих учебниках нельзя цитировать фаната немецких нацистов Ильина, потому что это сразу у хохлов-нацистов вызывает закономерный интерес. Так ваш Ильин, он же за фашистов был. Чё не так-то? И мы за фашистов. Чё не так-то? Как это? Как это у вас так получается?
А не докатимся ли мы до дискредитации?
Да, это опасный момент, надо прекратить, блин. Ой, господи. Ну вот, вот нам противостоят лучшие силы планеты, которые столетиями подобные навыки, как оболванивать народы, столетиями оттачивали, они очень хорошо умеют этим пользоваться. Замечательно просто. А хотелось бы узнать, вот с какого года они, ну, условно, с 91-го, а может даже и раньше, заговорили о том, что они хотят вступить в НАТО. Это сразу война, каковая, собственно, и началась, безо всяких разговоров. И всем тогда было понятно, вступление Украины в НАТО – это война с Российской Федерацией, для этого Украину и готовили. Ну, тут вопрос, а пока там ЦИПСО работало, а мы чем занимались? Вот хотелось бы узнать, а чем мы занимались? Мы разоблачали Сталина. Это гораздо важнее, понимаешь, преступление коммунизма и разоблачение Сталина. Вот началась война, давайте посмотрим на фронт, чем мы там воюем. Техникой большевиков, вы не поверите, техникой большевиков. Отчего же, хочется узнать, в Советском Союзе так плохо жили? А потому что надо было строить танки, самолеты, ракеты, подводные лодки, дабы дать отпор этой сволочи, которая попрёт на нас в очередной раз. Может, большевики что-то такое знали, что к этому надо готовиться, да? Потому что, а нет ничего другого, кроме советского. То есть, если брать картину в целом, ну, есть какие-то микроскопические заделы нынешние, конечно. А вот бомбы советские, вот снаряды советские и танки советские. Представляете, блин, как так? Может, они что-то знали, а вы, может, что-то не знаете. А вы, значит, не стесняясь, поливаете их говном, как для меня вообще загадка. Вот товарищ Сталин хороший был или плохой? Товарищ Сталин 20 лет готовил страну к войне. Почему-то вот все знали, что через 20 лет будет война, и все к ней готовились, и товарищ Сталин в том числе, который говорил, что вот за 20 лет надо пробежать то, что европейские страны сделали за 200, иначе нас сомнут. Как вы думаете, вот в этом режиме, так сказать, экстренном, адский кризис, надо провести индустриализацию. Как вы думаете, все ли хотели проводить индустриализацию, надо ли было их спрашивать, а может, не надо? Ну вот почему-то решил, что надо. Для того, чтобы кормить стройки коммунизма, пришлось организовывать колхозы. Многим ли это понравилось, и многие ли были согласны? Кому какое дело? Речь идет о физическом существовании страны. Можно ли его обвинять в том, что были недовольные? Ну, обвиняйте в чем угодно, только это никакого отношения к тому, что происходило, не имеет. Он страну к войне подготовил, как мог. Вы все время почему-то рассказываете только про начало войны, какие сокрушительные поражения терпели мы. И почему-то никогда не рассказываете о том, насколько сокрушительные поражения потерпела немецкая армия, и что война закончилась в Берлине. Про это вы вообще никогда не рассказываете. Ну вот результаты его деятельности. И страну после войны, представляете, отстроил, карточки отменили быстрее, чем в Британии, несмотря на то, что в 1946 году голод был, не урожай. Как-то получилось все быстрее, хороший или плохой. Ну, вы идиоты, по-моему, в этом разрезе вообще нельзя обсуждать. А вы детям в головы и населению льете говно непрерывно с помощью своих мудаков-режиссеров, мудаков-писателей, мудаков-певцов и всех остальных. И вдруг херак война. Вот какая неожиданность, а? С 91-го года было понятно, а тут неожиданность. А, например, все гнилые твари тут же убежали за границу. Ну, давайте перенесите ситуацию в прошлое. Вот началась война, а все ваши талантливые писатели, режиссеры, кинокритики убежали в нацистскую Германию. Ну, потому что им не нравится Сталин. Он колхозы строил, мой дедушка пострадал. И вот мы уже в Берлине сидим и выступаем на стороне немецких нацистов.
Как Хармс.
Да, да, да. А что такого? А мне не нравится. У нас свобода, между прочим. Такое мое мнение. Пипец. И эти люди у вас десятилетиями окормляли общественное сознание, десятилетиями срали людям в мозг, населению, блин, внедряли какие-то совершенно идиотские идеи путем съемки своих мудацких фильмов и написания говняных книг. И чё?
Ну, я бы несколько поспорил. Я бы не сказал «окормляли», я бы сказал «окормляют». Из-за того, что
соглашусь.
Тут в последнее время несколько заинтересовался проблемой, так вот вижу, что многие театры ставят пьесы иноагентов, которые сбежали за рубеж, то есть напрямую финансируют иноагентов, и это нормально. Найти патриотического человека в среде артистической или писательской невозможно. Кругом антироссийская тусовочка, которая подкармливает только своих.
Естественно. Но это маленькая диаспора. Поросёночек маленький, на всех не хватит. Деньги мы поделим промеж собой, а вы тут не нужны. Еще в 2014 году есть у меня знакомец такой, Глеб Бобров, советский снайпер, в Афганистане служил, хорошие книжки, написал «Эпоху мертворождённого», где все это… О, как он предвидел! Ну, я не знаю, конечно, если ты умный, то по капле воды можно догадаться о том, что бывают океаны, а там волны, штормы и всякое такое. Вы идиоты, ёлы-палы. У человека нормально работает голова. Вот. И есть такой сайт окопка.ру, где публикуют всякое. Вот он неоднократно задавал вопрос уже, а можно как-то пробиться в российские театры? Вот пьесы написаны. Отличные
нужно
пьесы.
Между... писать правильные пьесы.
Да.
Говнецо подкидывать.
А нет, а нельзя пробиться. Нельзя, потому что там сидит диаспора во всех смыслах, как этническая, так и политическая. Мы не будем это ставить. И вот тут вот страшно интересно. Во-первых, у нас капитализм, если я правильно помню, и все должны зарабатывать деньги, на которые живут, как мы с тобой. Зарабатываем деньги самостоятельно, а тут какая некая общность, которую спонсирует государство, платит им зарплаты немалые, замечу, а они позволяют себе воротить нос от этого государства, им государство не нравится, деньги брать будем, все остальное идите нахер, это нас не касается.
Я напомню тебе, как Константин Райкин в свое время сказал, что государство обязано дать мне денег, и дальше пойти нафиг, а я буду всякие гадости говорить, так это я творец, я обязан говорить государству, и кидать ему в лицо правду.
Какую правду? Вот мне все время интересно, а ты что знаешь вообще про работу хотя бы административных органов? Ты понимаешь, как они устроены, ты понимаешь, что они делают, ты понимаешь, как ими управлять, ты понимаешь, как улучшить их работу? Нет. Я вот помню когда-то, помнишь, ходили во всякие ЖЭКи, там форму 9 взять там какую-то по жилплощади, еще почему-то, там умрешь в этих ЖЭКах, стоявшие в очередях. А вот теперь у нас есть некие МФЦ. Зашел, оторвал талон, 70 окон, 70. Загорелось твое, пошел, вот тебе справка. Или вообще не надо, в госуслуги залез, ткнул пальцем и все. Вот это да, вот это облегчение моей жизни, это улучшение всего. Что подобного сделал Константин Райкин, хотелось бы узнать. Ну, кроме вот этих высеров. Что такого он сделал? Он кого-то, ну, например, объяснил, как построить МФЦ. Я что-то за ним такого не замечал, это не ты делаешь. К тебе это никакого касательства не имеет. Ты недоволен происходящим в стране, мы тоже многими вещами недовольны. Что ты делаешь для того, чтобы оно улучшилось? Покажи. Ничего. Я сижу и воняю тут в углу, как в анекдоте. Я оденусь во все коричневое, лягу под елку, буду говном, начну вонять и испорчу вам весь праздник. Вот и все.
Ой, вот при чем тут ведь это? Давеча начал включать и телевизор утром под приготовление пищи, и волосы дыбом встают, потому что периодически щелкаю на уже современные фільми, так називаємо, про війну, там, про щось післявоєнне. Ну, прям таке впечатлення, що, во-первых, всі фільми зроблені по сценарію Партегіносі Геббельса.
Да?
Потому что все одно и то же. Есть обязательно герой прекрасный репрессированный, которого гнобят коммунисты, там, за градотряды и все такое прочее. В обязательном порядке, если что-то в России, то это фильтр коричневый, фильтр красненький такие. Если за бугор фильтр голубенький, светлее становится. Ну как, они что ли и не умеют по-другому?
Заказ,
делать.
Скорее всего. Это заказ такой.
А кто заказывает? А вот как говорят у нас на Сицилии, странно. Где сердце, в которое можно воткнуть нож? Где? Кто этим руководит? Кто это контролирует вообще?
Никто? Отлично. Или кто-то? А почему именно вот так, в этом направлении? Скажите, пожалуйста, как это? Вы, наверное, государственные чиновники, да? Распределяете деньги, находите эти таланты, даете им государственный заказ. Может быть, следите за исполнением, и вас в итоге все это устраивает, да? Я правильно понимаю, как какой-нибудь Герман снимает помойный фильм «Воздух» на казенные деньги, это всем нравится, да? Замечательное кино о наших предках, которые победили немецких нацистов.
Но это же свой.
Геббельс прослезился бы от счастья, увидев кино этого самого Германа, блин. Кто это заказывает? Кто пишет такие сценарии? Они проходят какую-то проверку, разрешите поинтересоваться? Кто это снимает?
А это же цензура, да. Это недопустимо в свободном обществе.
Всё время забываюсь, да.
Короче, вот такая прелесть, дорогие друзья. Творится на сопредельных территориях, творится оно там десятилетиями, скоро 100 лет будет, как примерно то же самое, расползается и ползет во все стороны. Что мы с этим делаем? Непонятно. По-моему, ничего. Что с этим надо делать? Примерно представляем, непонятно только как.
И когда будет команда?
Да, что-то не поступает команда.
Печально наблюдать все это.
Спасибо, Олег. Всех благ. На сегодня все.